Андрей Андреевич Гордеев. История казачества. Военное служилое сословие в жизни российского государства от зарождения во времена Золотой Орды до Гражданской войны. Часть первая. Золотая Орда и зарождение казачества. Вступление. Читает Сергей Кузин. История происхождения казаков, входивших в состав Российской империи, до настоящего времени составляет один из неразрешенных вопросов. Казаки в составе Российской империи занимали особое положение. Среди различных частей населения, входивших в состав Российской империи, существовали казачьи области, внутренний быт которых отличался от бытовых условий населения других частей страны. В условиях строго централизованной системы государственного управления казачьи области составляли исключение, пользовались известной автономией и управлялись на основе особого уложения об управлении войска Донского, распространявшегося и на другие казачьи области. В составе Российской империи было 12 казачьих областей, 8 из которых были созданы в целях государственной обороны искусственными средствами правительства. Население их составляли казаки, выведенные из бывших областей, пополненные служивым людом и охотниками. Только 4 области сложились исторически без вмешательства государственной власти. Это области Донских, Гребенских, Илитерских, Яицких или переименованных после Пугачевского бунта в Уральских и Днепровских казаков. Последнее Днепровское войско прекратило существование при Петре I, и части его впоследствии были использованы для организации Кубанского войска. Но это было время, когда все войска входили в состав империи в царствование Екатерины II. Время и условия зарождения казаков уходят в глубокую древность и для истории составляет нерешенный вопрос. Официальная русская история считает, что население казачьих областей было образовано выходцами из русских княжеств, не мирившихся с тяжелым бытом русской действительности и искавших более выгодные условия на окраинах русских владений, в пределах Дикого поля. Беглецы эти, по мнению историков, объединялись в атаге, и затем, образуя более крупные группы, устраивали жизнь на основе свободы и равноправия. Таким образом, по мнению большинства русских историков, беглым людям из русских княжеств был создан народ с уникальным бытом, внутренней общественной организацией, военным укладом и тактикой, не свойственной не только русской, но и европейским армиям. Искусственно принятая теория зарождения казаков не только не разрешала этого вопроса, но и вызывала теорию совершенно противоположную, утверждавшую, что казаки по происхождению ничего общего с русским народом не имеют и в прошлом принадлежали к народам, пришедшим из Азии, а впоследствии обрусели, приняли русский язык и религию. Теория эта находила сторонников среди историков и прочно держалась среди казаков. Генерал Ригельман, собиравший материалы по истории казаков, писал, что в конце XVIII и начале XIX века донские казаки считали, что они не русские люди, а происходящие от черкесов и других горских народов, но обрусевшие, живя в России. Если же кто их москалями назовет, то отвечали: «Я не москаль, а русский, и то по закону и вере православной, а не по природе». Особенностью казачьего быта было то, что с древности в основе их общественной жизни была военная организация, свойственная кочевым народам. Казаки не принадлежали кочевым народам, но их внутренний быт слагался под большим влиянием кочевников. Живущие на далеких окраинах русских княжеств, окруженные со всех сторон воинственными ордами кочевников, они ставились в необходимость постоянной готовности к войне, защите своей земли и отражением нападений своих алчных к легкой наживе соседей. В составе Российской империи казачьи войска высоко ценились, их быт и внутренняя организация всячески поддерживались правительством. Среди различных теорий о происхождении казаков как более достоверную можно принять ту, что казачьи поселения были образованы вне пределов России и в условиях от нее независимых. Отношения казаков с Москвой последовательно менялись. Совершенно независимые, служба по договору с московскими князьями, служба по присяге, неотъемлемая составная часть в составе российского государства. Во всех случаях казаки сохраняли право на занимаемые ими земли, пользование которыми гарантировалось верховной российской властью. Во внутренней жизни казаки сохраняли независимость от центральной власти, и атамана, и ближайших его помощников выбирали общим голосованием. Все вопросы казачьей жизни решались на общих казачьих собраниях, носивших название «Войсковой круг» у донских казаков и «Рада» у днепровских и затем кубанских. Установившийся порядок общего равноправия и деятельности общеказачьих собраний имеют различные объяснения, и большинство историков объясняют этот обычай заимствованным у новгородцев, которые в XVI веке в большом количестве влились в казачью среду. Объяснение это связывается непосредственно с теорией происхождения казаков от беглого люда и ничего нового не вносит. Общие народные собрания или вечи были свойственны всем народам во времена несложного государственного устройства. Более продолжительное время эта система держалась в Новгороде и существовала в казачьем быту. С развитием внутренней жизни, с расширением границ, система общих собраний должна была отживать и принимать новые формы, более отвечающие новым условиям. Но казаки прочно держались веками сложившейся системы войсковых кругов и рад. Общеказачьи собрания служили для них символом их свободы и равноправия. Но система общих собраний была трудно осуществимой уже в XVI веке, и на войсковых кругах донских казаков, собиравшихся в пределах нижнего течения Дона, в раздорах на Дону, отсутствовали казаки верховых станиц, и общие вопросы решались без их участия. Общие казачьи собрания, как и собрания новгородцев, происходили часто в приборных спорах, нередко приводивших к вооруженным схваткам, что также вело к неизбежности устройства более устойчивой формы внутреннего управления. Изменения отношений казаков с Москвой происходили под влиянием различных причин. Во-первых, казачьи поселения на Дону, Тереке и Яйке было далеко отодвинутыми от московских границ в сторону кочевников, с которыми они должны были вести постоянные войны. Казаки ощущали недостаток в военных припасах, предметах питания и нуждались в моральной и вооруженной поддержке в борьбе с кочевниками. С расширением границ московских владений территории их сливались, и влияние Москвы становилось более значительным. Казаки волей или неволей должны были считаться с положением, делать уступки своей независимости и мириться с неизбежностью подчинения Москве. Роль казаков в истории России была настолько значительной, что после того, как на южных границах московских владений кочевники были или покорены, или исчезли, и опасность нападений прекратилась, казаки и казачий внутренний быт уважительно поддерживались российским правительством, а казачьи войска, как военная сила, высоко ценились. В истории России многие события по политическим и национальным соображениям не получили достаточного и беспристрастного освещения и обойдены наукой или просто преданы забвению. Время татарского ига, длившегося около 300 лет, по патриотическим соображениям в историю вошло кратким эпизодом, не имевшим существенного влияния на внутренние быты, культуру русского народа. Нет сведений о внутреннем устройстве владений монголов, частью которых являлись русские княжества, организации вооруженных сил этой части, количество русского народа, ее составлявшего, и дальнейшей его участи. Отсутствие сведений о внутреннем устройстве Золотой Орды не могло дать и правильного представления о всей важной для русского народа эпохе, а вместе с тем и происхождении казачества. Отсутствие сведений или умалчивание их со стороны историков привело к ложной теории происхождения казаков, не подтверждающейся никакими хрониками. Историки умалчивали о том, что в московских хрониках имелись сведения о существовании казаков в составе войск Золотой Орды, об участии их в составе московских войск князей, предшественников царя Ивана Грозного, время распада Золотой Орды, и о непрекращающейся их связи с московскими князьями на протяжении всего времени, вплоть до царствования Ивана Грозного, со времени которого начинается история казаков, основанная на актах московского государства. Для замалчивания многих исторических событий были причины и социального характера. Русь, выходя из-под власти монголов, находилась в состоянии раздробленности. Большая часть ее земель была в составе польских и литовских владений. Перед московскими князьями стояла одна из трудных задач – объединение земель. Задача эта требовала твердой власти, способной направлять все силы страны к одной цели. Московские князья не имели еще достаточного авторитета, удельная система была еще сильна. Для объединения земель необходимы были два фактора – твердая власть великого князя и централизованная система управления страной. Эти два фактора и служили основой в процессе объединения отторженных земель. Включая в состав своих владений наряду с частями коренных русских земель и независимые земли, московская власть подчиняла их не только политически, но и применяла все средства для того, чтобы изгладить из сознания их прошлое. В целях образования твердой центральной власти и поднятия авторитета великого князя историками приписывалась ему роль главной организующей государственной силы, в том числе и образование казачьих поселений. Образование казачьих поселений приписывается разумной и предусмотрительной политике московских князей, которые не только разрешали бегство русского люда из пределов своих владений, но даже поощряли его. Московские князья как будто стремились к тому, чтобы создать вооруженные силы не внутри страны, а вне ее пределов. Главная роль в образовании казачьих поселений приписывается царю Ивану Грозному, не считаясь тем, что Иван Грозный, вступив на престол в 17-летнем возрасте, через 5 лет в войне с Казанью в составе войск имел 10 тысяч казаков. По сведениям русских и литовских летописей, в Ливонской войне в составе московских войск было такое же количество казачьих войск, с атаманами Заболоцким, Яновым, Ермаком Тимофеевичем, Черкашиным и другими. По утверждению историка Карамзина, казачьи войска существовали даже раньше Батыя. Войдя в состав российского государства, казачьи войска составляли полки легкой конницы, носившей название «иррегулярной». Военная подготовка, обмундирование, снаряжение и кони казаками приобретались за собственный счет. Вознаграждением расходов служили земли, на которых жили казаки, и неприкосновенность которых гарантировалась верховной властью с древних времен до последнего царствования. Кроме земель, казакам предоставлялись и другие льготы – беспошлинной торговли, рыбных промыслов и другие. Главными средствами существования казаков были земледелие и скотоводство, рыбная ловля, охота и в прежние времена военная добыча. Земледелие, как и среди полевых народов, до 1695 года среди казаков было под строгим запретом. Все мужское население обязано было служить. В числе московских войск были казачьи полки, входившие четвертыми полками в состав кавалерийских дивизий. Формировались и отдельные казачьи дивизии. История казаков в течение веков связана с тяжелыми непрерывными войнами по защите своих земель, а также с войнами и походами в составе русских войск. Для защиты своих территорий казачьи городки, располагавшиеся на далеких окраинах русских земель, строились на выгодных для обороны местах, обносились высокими насыпями, окапывались глубокими рвами и охранялись выставленными повсюду пушками. При расположении на близком расстоянии нескольких городков они превращались в общий укрепленный лагерь. Казачьи городки подвергались частым нападениям и в борьбе с кочевниками несли большие потери, но не всегда находили достаточно сил и средств для отражения нападавших. Количество боевого состава донских казаков в XVI веке было около 20 тысяч. Из этого количества в самостоятельные походы или в составе московских войск уходило не более 2/3, а 1/3 оставалась на Дону для защиты своих земель и для замены полевых полков после 3-летнего пребывания их в походе. Казаки справлялись со своей задачей и в течение всего времени своего независимого существования никогда не обращались за военной помощью к московскому правительству. Помощью, которой пользовались казаки от Москвы, были военные припасы – порох, свинец, хлеб, сукно, деньги. Ввиду того, что казачьи области управлялись особым положением и несли тяжелые служебные повинности, полноправными гражданами в областях были только казаки. Среди казаков жило много неказачьего населения, но оно находилось на положении иногороднего и не пользовалось правами казаков. Донское войско, как и другие, делилось на военные округа, станицы и хутора, во главе которых стояли соответствующие атаманы. Иногороднее население не состояло на учете казачьих властей и находилось под управлением уездных начальников, через которых входило в систему общероссийского управления. Ввиду условий военной службы, отрывавшей казаков от домашнего быта, лишавшей их возможности заниматься другим трудом, кроме земледелия и скотоводства, все работы ремесленного характера и торговли находились в руках иногородних. Внутренние изменения в казачьем быту начались после того, как они в 1671 году принесли присягу на службу московскому царю, чем поставили себя в полную зависимость от Москвы.